Приветствую всех. Я каждый раз представляю стул, потому что на этих мягких стульях хороший спать после обеда. Вот. Я, соответственно, не очень дело люблю, когда читаешь лекции, то как в бою надо быть максимально напряженным. У нас сегодня такая тема, которая касается, наверное, любого человека, даже того, который подавляет зевоту, ввиду того, что деньги касаются вас всех. Без денег мы не живем, ну, ясное дело, да, и с этой точки зрения Ватикан, как я понимаю, не исключение. Ну, в чем-то, знаете, как сегодня с утра, когда я был на эфире Первого канала, после эфира мне мама, а я очень сильно люблю звонить матери после эфира и спрашивать, как она там думает, что она думает, как там проводил эфир, она говорит, ты какой-то там очень мрачный был. Я говорю, ну, ты знаешь, говорю, все, что ты там стреляешь из автомата, ты веселый, там, ты хохочешь, наверное, во все горло, когда стреляешь там по кому-то или что-то еще делаешь. Ну, вам не пришлось, я думаю, в жизни 9-10, слава Богу, я рад. Но дело в том, что каждый раз приходится говорить вещи, которые идут вразрез с тем, что часто говорят мужчины приятные во всех отношениях. Так как называли одного из высоко поставленных лидеров, но очень сильно давно, поэтому даже не ищите, не догадаетесь. Вот. И каждый раз ты соизмеряешь пределы своей наглости, потому что все же под Богом ходим. И в этот момент как-то веселиться особо сильно не хочется. А с другой стороны, рассказывать сказки тоже неохота. Как-то я сказки рассказывать не люблю. Оно того не стоит. Ну, допустим, как вам такая триада, как деньги, Ватикан и ФСБ? Интересно, да? Рассказываю. 17 августа 2024 года. Двух бывших офицеров ФСБ, Евгения Лобанова и Дениса Журманова, осудили за получение взяток в особо крупном размере от католического клира в Москве. Я как-то упоминал об этом, но без подробностей, как это не в контексте того, как оно все, что было, и почему, и что. Но еще раз оговариваюсь для всех горячих голов, зная, какое количество врагов меня под электронным микроскопом любит рассматривать, что информация-то открытая. Надо ее уметь пользоваться, надо уметь ее искать, она открытая, она есть. Ну, конечно, после этого вас кто-то может затолкать в тишь какого-то длинного чиновничьего кабинета и сказать, ну зачем это, ну зачем? Ну, знаете, как у Высоцкого, я стакан, бутылку звеня, который извлек из книжной полки, он выкрикнул, да это про меня, про нас, про всех, какие к черту волки. Да это про всех, про нас. Но в данном случае не про вас. К делу. Каждый из вышеназванных мной эмиреков получил якобы взятку в размере 20 миллионов рублей от Ватикана. Вот. А подсудимые пытались переквалифицировать свое преступление в бытовое, в мошенничество. Вот. Однако 235-й гарнизонный суд города Москвы, применяя часть 1 статью 222 УК РФ, если не поняли чувствительную душу Уголовного кодекса Российской Федерации, настоял на формулировке получения взятки в особо крупном размере. Вот, а также незаконный оборот оружия по части Карманова и взятка в особо крупном, не просто крупном, часть 6, статья 290 УК РФ для второго фигуранта дела, для Лобанова. Угу. Вот. Мало того, каждый получил штраф по 40 миллионов рублей, конфискацию, лишение звания и после отбытия срока еще 3 года лишения в правах, лишенца. Вот. А за что была дана взятка? Ну, согласитесь, уже как-то любопытно, Ватикан и ФСБ, да? Как почти тянет какой-то роман в стиле, не знаю, расследование в стиле Шерлока Холмса. Да? А, якобы за покровительство в судах. О как! Ну, я, значит, покровительство в судах так немножко, знаете, споткнулся. Я плохо себе представляю, чтобы полковники службы безопасности покровительствовали в судах кому-то из клира, то есть духовенства Ватикана, в особенности не в Риме, там не в Риме, нигде там Коза Ностра, что-то еще, а в центре Москвы. Я не представляю себе, как это возможно. Что же это значит-то? А как Ватикан на это реагирует? Ну, по-ватикански, цитирую, кавычки открыть, мы узнали обо всем из средств массовой информации. У нас нет доступа к уголовному делу, поэтому нам сложно что-либо комментировать из-за отсутствия информации. Вот. Кто нам дал такое замечательное заключение? Дал его Кирилл Горбунов, генеральный викарий римско-католической и так далее, архиепископ Божьей милости, настоятель храма Божьей Матери в Москве. Да. Вот. Ну и конкретно, если точнее по делу, единственное, которое мне удалось добиться, что взятки были даны конкретно викарием, то есть настоятелем храма святого Людовика на Малой Лубянке. Мне очень нравится, что Малая Лубянка. Кстати, там, когда я крестил свою старшую дочь, на самом деле приемную племенницу свою, Франсуазу, пока она еще православной не стала, уже в зрелом возрасте. Значит, церковь базилику на Малой Лубянке я знаю, как облуплены, очень хорошо. Вот. Не путать с улицей Климашкина, они дают хорошие концерты музыки органные. Да? Вот. Ну и пообещали конкретные офицеры, еще раз в теле затачивается покровительство в арбитражном суде. Я тут сделаю такую маленькую паузу и задумаюсь. Арбитражный суд там уточняется по какому-то земельному делу. Ну вот сейчас учится не легче. То есть ясно, что не ясно ничего. Но есть ощущение, давайте немножко вникнем в личности. Лобанов, вышеназванный, до этого фигурировал в качестве свидетеля по делу начальника управления собственной безопасности МВД Дмитрия Захарченко, задержан 9.09.2016 по обвинению в коррупции. На квартире было изъято материальных ценностей на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей. Да, замечательно. Вот. Ну, отмечу еще одно дело, что офицеры суждены, лишены, казнены, в смысле приговорены. Вот, стали, так сказать, Серина Озонова в качестве бывших, бэсники это называется, бывший сотрудник, бэсник. Есть кашники, а есть бэсники. Но это вам, может быть, не знаю, насколько нужна информация, когда за ленту люди поступают, они идут из зоны по категории БС или К. К – это просто общезаключенные, так сказать, еще их называют черноходы. А бывшие сотрудники – это бэсники. Вот, но и это нечто одно. Ватикан, конечно, резвится достаточно здорово. Напомню, что из последних дел Ватикана, к деньгам сейчас подойдем, но деньги уже были, но они будут и дальше еще в более крупных размерах. Вот, есть некий депутат, просто я вам напоминаю, за последние годы бежавший от нас вот, из Смоленска. Я очень сильно беспокоюсь его здоровья. Знаете, как киллеры, которые ждут на лестнице клиента, и один из них говорит, что-то он не идет, другой отвечает, вот как бы не заболел, боюсь, так сказать, не болен ли он. Так вот я тоже очень за этого депутата беспокоюсь, зовут его Живец, бывшего депутата Владислав, объявлял всем городу и миру о том, что он католик, такой пламенеющий, и решил создать независимое княжество Смоленское. Мне интересно, сколько за дело получил. Правда, меня бы это волновало постольку поскольку, если бы я не знал, что он собирается, открыто сказана информация во время пресс-конференции в Варшаве, в Доме Беларуси, была дана конференция, что он собирается создать ДРГ, то есть диверсионно-разведывательная группа для засылки на территорию России, подрыва линии электростанции ЛЭПов, убийства людей и т.д. и т.п. Да? Ну, я все бы ничего, мне скажете, в огороде Бузинавки или дядька, замечательно, но дело в том, что вот это княжество Смоленское, от пламенеющего католика Живицы, да еще в сочетании с какими-то непонятными мне офицерами, которые да, получили взятки за тот, что занимается земельными делами в центре Москвы, знаете, есть такой прием у следователей, вот, в общем, берете, как-то вот вырисовываете на карте то, что где-то подозрительно, ищете общий знаменатель. Я его нашел, называется Ватикан. Вот. Не потому, что я конкретно во всем обвиняю Ватикан. Я вроде как показал то, что вот церковь Святого Людовика я не придумывал. За Живицу Владислава я не говорю то, что он такой весь себя католик, и что он чувствует свою близость с Габсбургами. Еще напоминаю, повторение мать учения, что Габсбург менее месяца назад едва ли не обвинил Россию в том, что мы страна унтерменши, которая подлежит полному демонтажу, то есть разборке на запчасти, сидя в Вене. Это глава династии Габсбургов. Папа его создавал Давос. Напомню еще раз про деньги. Да. Вот. Так что получается, что когда мы беседуем обо всей деятельности религиозно-военно-разведывательных орденов и тесно связанных с ней аристократии Северной Италии, Южной Германии, Испании и Шотландии, надо не забывать, что интересы эти выражаются в вполне конкретных действиях. И действия эти происходят прямо на нашей территории, потому что единственная для них неосвоенная земля, как они называют ее «земля миссия», это не я придумал, Папа Римский так назвал, который Ливонский орден отправлял воевать с Россией, он назвал нашу землю землей миссии. Землю миссии, то есть подлежащие ну, католицизации, то есть христианизация, ну, естественно, католического разлива. Мы земля миссии. Да. Вот. Это такие язычники, подлежащие обращению. Вот. Одним словом, единственная неосвоенная земля для них – это мы. А если брать по богатству, меня тут кто-то пытался поправлять по богатству в комментариях, мировому богатству, насколько оно все уже распределено, просто напомню. Вот, очень интересно. Банкир же ищет возможности. Я лишь сам для себя несколько обновил эти данные. Смотрите, на Земле 8 миллиардов человек. Когда я был молод, когда Онегина моложе и выше качеством была, было нас 6,5 миллиардов. Сейчас нас 8 миллиардов. На 8 миллиардов, согласно Лежаве, книга «На пути к Новой Швабе», я как-то раз ее цитировал, 2022 год, свеженькая книга «Москва», 3 года назад, 2,5 года назад издана. Вот. 45,6% мирового богатства принадлежит 1,1% людей на Земле. То есть половина почти мирового богатства владеет 1%, грубо. Да, и это не вы, я думаю. Но я, правда, здесь был один человек, который вверг меня просто в шок, подошел ко мне и сказал, у меня есть две картины Ван Гога, очень сильно хочу пожертвовать на СВО. Я говорю, ну пожертвуй, что могу сказать. Кстати, не единственный пример людей такого профиля, появляющихся на моем жизненном горизонте. Ничего не появляется, не знаю, но появляется. Ну, не знаю. Вот, смотрим. Миллиардеров из этой категории, с точки зрения просто справки вам, 2150 человек, куда входят, естественно, русские миллиардеры. Вот. Мы же любим рассуждать почему-то о мировом богатстве, о ФРСе, а здесь все то же самое. Всего 2150 человек на всю Землю, миллиардеров, хоть 1 миллиард будь. Я вот лично знаю 3-4 миллиардеров, живущих здесь вполне, но это их дело. Вот. Кстати, я забыл сказать, Москва сейчас стала первым городом миллиардеров в мире, только что по справочнику Forbes. Лондон на втором, мы на первом. Да здравствует СВО. 30% получается имущество этой группы в 1,1% мирового населения принадлежит 2150 человекам, человеколюдям, да, или бесолюдям, не знаю. 2150 человек владеют 30% того, чем владеет группа в 1,1% населения, а эта группа владеет общим достоянием 46% всего того, что существует на Земле. Нормально. Вы считаете, что вы свободны? Давайте считать дальше. Вот, достояние от 100 тысяч до 1 миллиона. Это средний слой. Вот тут нам с вами уже интереснее. 11,1% населения Земли. 583 миллиона человек всего. Ну, каждый про себя подумал. Я сказал не доходы, я сказал достояние. Я думаю, что у многих из вас достояние превышает 100 тысяч долларов по рыночной оценке, если взять квартиры, имущество, машины и так далее и тому подобное. Семейное серебро, да, столовое и т.д. и т.п. Вот. Так что вполне вас с этим поздравляю, вполне в хорошей группе звонит полковник спецназа. Сейчас, минуточку. Лев Иванович, я лекции читаю, 50 человек передо мной, вечером 19:00, я у вас. Все хорошо. Да, все хорошо. Принял. Принял, прямо микрофон говорю. Ага, состоится без... Принял. Ага, есть. Вот, смотрим далее. От 10 до 100 тысяч бедные люди. Им принадлежит, мало. 40% мирового богатства. Это я так смеюсь. И вот эта категория людей интересует Ватикан. Почему? А потому что это Латинская Америка, естественно. Это страны Азии, естественно. Они же бедные. Но это аудитория, это паства. Это электорат, как мы сказали в политике. Да? Группа большая. 1,7 миллиарда человек. Я вам напомню, что на Земле католиков более миллиарда человек. Несравнимо больше, чем православных. Группа. Мне же все равно, я рассуждаю исключительно с точки зрения опасности, риски для Российской Федерации, возможности и так далее. Знаете, как компьютер. Мне как бы это главное, чтобы опасности для нас не было. В общем, 33% населения Земли, где-то по 2 миллиарда, 1,7 миллиарда человек, это таргетинговая, то есть целевая группа Ватикана, если, конечно, не считать буддистов, индуистов, которых тоже очень сильно много, они там тоже в этой категории где-то. Ну, считайте, 50% этой группы под миллиард, это и есть те самые бедные католики. И Ватикан по ним работает. Почему я буддистов и индуистов скромненько так немножечко, ну, не то что от него сторону, отделил, они совсем святые люди с той точки зрения, что очень сильно бедные. Буддисты многим не владеют. Мне сейчас кажется, что есть всякие буддисты. Да, есть. Да. Есть даже Амида Будда, вы не знаете, каста черного Будды, который занимается убийствами заказными, но Амида Будда. Но в среднем буддисты все-таки люди малоимущие. Индуисты, сами понимаете. Вот. Их еще 3 миллиарда человек, они нас меньше интересуют, их имущество от 0 до 10 тысяч долларов. Общее достояние. То есть владеют чем, не знаю, там, подстилкой и миской. Вот. Почему это важно? Ватикан заботился этой тоже статистикой. Ну, он, конечно, лежал бы не читал, я думаю, Ватикан, но данные от этого не меняются. Заботился он этим в городе Акра. Город Акра. не Акка, а Акра, это в Гане. В Гане находится Африка, да? В 2008 году, могу вам даже сказать, что это было 28-29 августа 2008 года, Всемирный совет церквей встретился с представителями Международного валютного фонда и Всемирного банка. И прозвучало предложение создать Всемирный банк. Просто, как говорится, и интересно. Вот. Ватикан горячо поддержал. Вы скажете, а что плохого? Но я же вам не просто отдавал справку. Люди голодают, воды нет. 3 миллиарда человек живут не то что за чертой бедности, от нуля долларов имущества. Вообще ничего нет в этой жизни. В Латинской Америке, как говорится, тоже все очень сильно плохо. Надрыв. Я очень сильно не люблю надрыва. Каждый раз, когда человек начинает играть на нерве и рвет тельняшку на груди, неважно, в эфире или где-то в частной жизни, значит, у нас процент вас обманывает. Там мужчина начинает вам рассказывать что-то очень сильно громко о себе и так далее. Это я прекрасный половина человечества. Вы не верьте. Лучше вдохните, кажется, выдохните животом, подумайте, сочетайте 10 и снова спросите. Потому что эмо-реакция, она же, как правило, вот это... Ну вот здесь пафос был включен, как говорится, по полной программе и прозвучало предложение «давайте делиться». Ну почти что БРИКС. Давайте поделим все. А смотрите, я сейчас сделал такой феномен, называется 25-й кадр. Я сейчас сказал «почти что БРИКС». Вроде так, но я понимаю, что вы из уважения ко мне, потому что сейчас время не принято в Думе, так сказать, возражать не будете. Но, скорее всего, если бы я продолжил дальше договориться и сказал бы «прошу включить протокол», так было записано «БРИКС выступает за всеобщее равенство земли». Кто вам сказал, что БРИКС выступает за всеобщее равенство земли? БРИКС никогда не выступал за всеобщее равенство земли. БРИКС выступает за коммерческие контакты. Как я Скотту Риттеру позавчера и сказал, когда мне сказал, что БРИКС поменяет ООН, я говорю, нет, но БРИКС совсем не про это. БРИКС ООН не заменит. Вот. То есть я вас как раз, ну, сейчас дал некий 25-й кадр, сразу зашифровал, поэтому оно не сработало, не должно было сработать. А у Ватикана и у Всемирного там Совета Церквей, совместно с МВФ, Международный валютный фонд и Всемирный банк, все хорошо. Они прямо записали, что до 2008 года, в 2004 году, опять в Акре, то есть там же все в Гане, слушайте внимательно, акрское исповедание реформатов, кальвинистов, тоже призвало к всемирному распределению ценностей на земле. Слушайте, если это не экуменизм, то я точно Папа Римский. Да? Вот. В 97 году я утратил возможность самостоятельной перспективы в перспективе, но и слава Господу. Вот, смотрите, если в 2008 году в Гане, я просто говорю, потому что со слуха, наверное, плохо воспринимается, Всемирный совет церквей, то есть включая католиков, прежде всего католиков, призывал к Всемирному банку, то какое имеет отношение Всемирный совет церквей к кальвинистам? Кальвинисты, вообще-то, это определенное направление протестантской якобы церкви. Якобы, я говорю совершенно формально, потому что мы, православные, вообще-то протестантов не считаем христианами. Мы считаем сектантами. Это официально. Они там знак креста не признают, литургии, но литургии не ходят, там у них много всяких шуток, мишуток. В общем, удивительно, да? И почему-то вот как-то в протоколе ссылаются на то, что в 2004 году уже вот как бы те самые реформисты-кальвинисты, вот, акрского исповедания, предложили, вот, и даже вот там фраза такая включена, я сейчас ее прямо зачитаю. Критически описали спекуляцию капиталом, это по, от 2008 года в документе по поводу того, что было в 2004-м, спекуляцию капиталом, либерализацию, дерегуляцию рынка, приватизацию коммунальных сооружений, национальных ресурсов, неограниченный доступ, понимаешь, к иностранным инвестициям и импорту, низкие налоги, и неограниченное движение капитала. Конец цитаты. Кавычки закрыть. То есть, ну, я понимаю, все на земле плохо. Хотел спросить, а когда было хорошо? То есть, я понимаю, что все мы умрем, но разговор о том, что я просто не понимаю другого. А когда и в какой момент не было, ну, что там, что, приватизация национальных ресурсов? Ну, как говорится, во имя счастья на земле, да? Неограниченный доступ к иностранным инвестициям, а он даже в Российской Федерации, простите, не знаю, чем ограничен. А то вы не в курсе, каким образом у нас золотые прииски разрабатываются. А есть у нас техника на то, что, простите, нефтеприиски разрабатывать? Да? Ну, поинтересуйтесь, так для интереса. Можно даже стоит губки на всякий случай сходить. Это одна женщина, как говорится, о вальковной ситуации все рассказала. Она как бы владелица золотых рудников, и не только. Вот. А также консультант нашего правительства, когда иногда из Австралии сюда прибывают. Да. Насчет того, какой техникой мы, в том числе фрекинговым методом разрыва, что-то пытаемся разрабатывать, что там такое там, да. Ладно, не буду про нефтяные поля переключаться. Просто отмечу, что прямые инвестиции иностранные, они везде только приветствуются. Я там ничего плохого не вижу, начиная с расстрела ленских рабочих. Это я о чем? Это я буду через два дня рассказывать. Расстрел ленских рабочих, там были на самом деле золотоприиски, принадлежащие американцам, кто не знает. В 1905 году, это, да простят меня монархисты, Российская империя принадлежала фактически иностранному капиталу. Это всем любителям древних времен, скажем так. Вот, поехали дальше. Вот смотрите, я вам назвал вехи. 4-й год, Кальвинистская церковь, 8-й год, Всемирный совет церквей. А в 11-м году на сцену выплывает под всеми парусами уже лично сам Ватикан. Более не прикрываясь экуменизмом, то есть тем самым Всемирным советом, кальвинистов пустили в качестве, естественно, застрельщиков. Смотрите, как что будет. А в 11-м, то есть спустя 7 лет после начала инициативы, Ватикан призывает уже, основываясь на, так сказать, с учетом и выслушав мнение, к созданию Всемирного банка. Вот. Выступает с докладом Ватикан наш. Как называется доклад? Ну, как всегда, очень длинно или длинно. На пути к реформе, реформирования, ну, так вот звучит, перевод с латыни, на пути к реформе, реформирования международной финансовой и монетарной системы в контексте глобальной публичной власти. Ну, как говорили в начале 20 века, приходи к ума любоваться, передергивая затвор. Я просто к тому, что глобальная публичная власть, это означает, ну, собственно, государственная власть. Значит, глобальная публичная власть. У нас нет глобального правительства, у нас есть власть в каждой стране. А все вместе, ну, глобальные с точки зрения глобуса, это же латынь. Латынь – хитрый язык. То есть, фактически, мы с вами слышим от Ватикана в 11 году, когда все здесь присутствующие уже дышали, жили на свете и были в сознательном возрасте, вот, о том, то, что у нас вот была подготовлена финансовая и монетарная, это две разных вещи, финансово-монетарная реформа международная на уровне глобуса, глобальной публичной власти. А власть здесь не просто так приплетена. Значит, за деньги, за все остальное должен отвечать уже отнюдь не национальный аппарат власти, а какой-то наднациональный, что ли, да? Ай-яй-яй, господа святые отцы. Вот. Что было предложено в докладе? Смотрим. Всего лишь навсего, сколько там, 14 лет назад. Создать орган, запятая, который будет нести на себе функции некого центрального мирового банка, регулирующего потоки и систему валютных обменов. Вот так. Ну и, конечно, там, знаете, скромненько так, петитом в сноске написано, необходимо обложить налогом все финансовые транзакции. Ну, в пользу кого, вы догадываетесь. То есть в пользу органа, регулирующего органа. Я не Набиуллина, но, знаете, пока еще по латыни читаю. Французский, английский, немецкий, итальянский, испанский, провансальский тоже пока еще вроде читаю. И русский. Вот. А документ подготовлен Советом справедливости и мир. Одной из инстанций Ватикана. То есть, еще раз. Все финансовые сделки и обменные процессы должны идти через «в мире». Должны быть подконтрольны какому-то центральному органу. Допустим, решили мы построить с вами Ямал-2 на французские деньги, кто не знает. Ага, это правда. И мы, значит, соответственно, должны эту сделку декларировать где-нибудь там, ну, где-то там, во Всемирном банке имени Ватикана. И с этого еще будет какой-то процент взиматься, как с транзакции, в пользу всего страдающего человечества, который гремит мисками, как говорится, об известные мосты. Вот, и все замечательно. Да? Ну, так. Потому что самые страшные вещи решаются в тиши кабинетов и вот как раз таким заскорузлым, я бы сказал, тяжелым языком. Вот. Вы бойтесь этих людей, не те, кто бегает с автоматом, а те, кто вот такие вещи разрабатывает. Аж потом уже будет литься большая кровь. В августе 16 года папа Франциск заявил в интервью, ныне здравствующий папа, ну, не очень сильно здравствует уже, но пока еще здравствующий, пока папа с нами, да? Так сказать, папа с нами, Рама с вами, папа с нами. Терроризм появляется тогда, это папа Франциск, терроризм появляется тогда, когда не существует других путей, поскольку в центре мировой экономики находится бог денег, а не личность. Это фундаментальный терроризм против всего человечества. прямо-таки слышится такой елейный голос, да, патока. То есть никто не виноват. Люди, которые взрывают самолеты, захватывают заложников, убивают людей, там, как вот моего тренера убили в Крукус-Сити год назад, да, с адресового Царствия ему небесно. Никто не виноват. Это просто такие обстоятельства. Ничего личного, как Чикаго. Значит, надо отдать все деньги Ватикану, и тогда все будет хорошо. Ну, то есть отдать всем страждущим, голодающим, перераспределить. Что-то фашизм пахнет, на мой взгляд, таким, знаете, финансово-экономическим. Ну, вот. Ну, если сделать купюру моих веселых комментариев иногда в стиле Михаила Зощенко, то получается достаточно грустная картина. Смотрим. Это было в августе 2016 года, то есть менее 10 лет назад. Да? 13 сентября тоже 2016 в Ватикане состоялась конференция. Называлась она «Экономика по папе Франциску». Знаете, я недаром, когда так посмотрю на мимику людей, когда я периодически рассказываю про совет по инклюзивному капитализму во главе с Ватиканом, я вот ухватываю такой, знаете, сытые ухмылки на некоторых человеческих лицах. То есть, ну да, там что такое, страшилки такие. А я же говорил, совет по инклюзивному капитализму, повторение мать учения, объединяет 200 миллионов рабочих мест в мире с годовым оборотом 10,5 триллионов долларов. Повторяю, это как куча наш. Да, во главе Папы Римский. Ну, просто потому, что совет по инклюзивному капитализму во главе с Ватиканом. А тогда чего удивляться, что идут такие предложения. Это не просто предложение Ватикана. Это и то уже было бы удивительно, потому что это суверенное государство, напоминаю, имеющее свой собственный голос в ООН, который себе позволяет такие вещи. Нет, они еще стоят во главе фактически всей западной экономики. Прислушайтесь. То есть то, что они говорят, в принципе, имеет определенный шанс быть более чем услышанным. А кто мешает? Ну, как говорила Обама, есть одна такая страна, которая стоит с плохой стороны истории. Ну, это мы с вами. Догадайтесь трех раз. Значит, в принципе, а кто еще будет возражать-то? Ну, там, конечно, Ким Чен Ын возразит. Ну, может, Китай не очень сильно будет согласен. Но Китай, знаете, с одним Китаем справится. У них не все будет 2 миллиарда человек. Рано или поздно они состарятся, и тогда их будет гораздо меньше. Что Ватикан тоже умеет ждать. Вот. Одним словом, смотрите, тот же самый совет «Справедливость и мир», такой кипучий орган, деятельность у него такая, организует эту самую конференцию. Экономика по Папе Римскому, мировая экономика, то есть, да? Вот. А во главе совета стоит кардинал Питер Тарксон. Ну, вам что Питер Тарксон, я думаю, что не Питер Тарксон не особо сильно важно, а мне вот важно тот, что он из Ганы. Я вам напоминаю то, что все предыдущие решения с 2004 года, они тоже из Ганы родом. То есть из страждущего черного континента, и, соответственно, вроде как возразить неудобно. Но мне было бы неудобно возразить. Я вам сейчас даю расшифровку в качестве военного аналитика и специалиста в области, там, неважно чего, оказывается, борьбы за мир, да? Как расшифровывается КГБ? Как готовила бабушка? Знаете, есть такая расшифровка. Вот. Одним словом, как когда-то нас учили, собственно, если у вас... Есть только одна страна, которая, мало того, под эгидой существует другой страны, то это как-то очень сильно подозрительно. Вот если бы выступали бы Гана, допустим, Гаити, самая бедная, кстати, тоже католическая вполне страна, и отнюдь не африканская, она Мексиканского залива, да? А, не забыл, перед Американский залив. У нас такая всеобщая демократия, что у нас теперь даже Мексиканского залива нет, у нас теперь Американский залив. Может, что-то еще Русский залив переименовать, допустим, Балтику, там Русское море. А Черное море было Русским морем, забыл. Вот, да, в древности. Так вот, смотрите, если бы еще ДРК, Демократическая Республика Конго, я бы еще понял, но тут постоянно одна Гана во главе всего человечества и личного Ватикана. Вот кардинал Питер Тарксон, во главе вот этого самого Совета за справедливость, справедливость и мир, организует конференцию для Папы. И призывает там в вступительном слове внедрить, понимаешь, буллу Папы Франциска «Лаудату Си». А это что означает? Отказаться от финансовой спекулятивной экономики, вернувшись к реальному производству товаров, что будет называться социальная экономика. Ну как? Ну, то есть я за. Двумя руками. Это примерно то же самое, что говорит Трамп. Я против Трампа, но я за реальную экономику. Реально. Потому что Make America Great Again касается чего? Возвращения в Америку реального сектора экономики. То есть надо производить Бьюики, надо возродить города, где дом стоит 2 доллара. Реально есть такие города в Америке. Это я ничего не придумаю. Вот, да? Надо там делать все то, чтобы люди производили сами товары. Но Ватикан-то здесь при чем? Папа Римского территорию всю, простите, четверть квадратного километра и несколько зданий. А деньги? А мы сейчас об этом поговорим, сколько ему что пролежит. Я думаю, времени хватит. У меня все записано. Вот. Но это разговор. А почему мы должны слушать Ватикан? Да потому, что я вам сказал, что Совет по инклюзивному капитализму, да и на главе с Ватиканом, Ватикан решает, как живет западная экономика. Не Трамп решает, не Макрон решает, не Рокфеллер решает. Кстати, Рокфеллер, между прочим, хранитель казны Ватикана. Это его совершенно официальный титул. Кто не знал, прям записано. Папа Римский решает. А что об этом на заборах не пишут? Так это правильно, не должны писать. Власть она любит тишину, как и деньги. Зачем кричать-то об этом? Через 500 лет вам расскажут о том, что было 500 лет назад. Власть любит рассказывать о том, что было 5 веков назад. Что же происходит сейчас, вам не расскажут никогда. Даже в известной передаче моего друга Сергея Сергеевича Судакова. Нет, ну много чего рассказывает, но тоже знает какие-то берега. Одним словом, социальная экономика. Социальная экономика, но параллельно, я вас возвращаю к предыдущему решению в Гане, все транзакции должны идти через Всемирный банк. А какие транзакции, если каждая страна будет сама все производить? Ну вот эти самые прямые инвестиции. Вот так. Я, чтобы не возвращаться к этому месту тонкому, отмечу, ну, на самом деле, моя шкурка простая. Помните Священную Римскую империю? Священная Римская империя решала фактически все в Западной Европе. Во главе стоял Папа Римский. Когда один император решил против него пойти, ему пришлось надеть, хотел сказать, ночную рубашку, в смысле рубище, надеть себе, это реально, надеть себе веревку на шее и на коленях просить у входа Ватикан прощения. Ватикан об этом помнит. Но помнит об этом не только Ватикан, судя по тому, что его поставили во главе всей западной экономики. Это реальная власть. Самое, что ни на есть. Вот так. В общем, где и как Ватикан внедряет эти принципы? Давайте посмотрим, какой есть банк Ватикана. Вот что есть у банка Ватикана и какой сам по себе банк Ватикана. Ну, называется он красиво «Институту per le opere di religione». То есть буквально «Институт для дел религии». Итальянский я еще не забыл. «Институту per le opere di religione». Вот. А по заключению различных международных аудитов, не судно, поверьте, их много было, самый непрозрачный по финансовым сделкам банк среди других государственных банков. Ну, есть Банк России, там Банк США, государственный, есть Банк Ватикана, Институт per le opere di religione. Самый непрозрачный – это их банк. И, тем не менее, предложения идут от них. Да? Оценки активов на, ну, естественно, все скрывается, на 2013 год. Ну, не очень сильно много, на кота широко, на собаку узко, от 1 до 6 миллиардов евро. Вот. Считаю, что это более чем условно, но и те деньги нуждаются в пояснении, вот откуда до 6 миллиардов евро. Подтверждено, что в казне где-то 3,5 миллиарда у них сейчас. Естественно, связь с мафией. Естественно, потому что доказано. В 1982 году Ватикан открыто оказался замешанным в отмывании денег мафии. Тогда в Италии был такой большой процесс, что пришлось для подсудимых строить клетку специальную. То есть, ну, не вмещались там все подсудимые в традиционную, так сказать, вот клетку в зале заседания. Да? Вот. У них есть специальный такой финансовый рай, офшорка, через который они отмывают, называется Банко Амбрузиано Холдинг Офшор. Банку Амбрузиану, Холдинг Офшор. Ну, вот. Ну, еще живут на пожертвования, помимо денег мафии. Мафия меня очень сильно интересовала, когда я деньги на супержество получал в итальянской мафии. А вот здесь тоже очень интересный момент, да, да, было. Дело в том, что второй статьей дохода является то, что США оказывается около 30% всех пожертвований Ватикана дает США. То есть у них есть такая статья пожертвования. Но вы же знаете, что в церкви нету никакого ценника. Прайс-листа нет. Спросите, сколько стоит свеча? Он скажет, пожертвование. Сколько стоит осветить квартиру? Кто еще не осветил, осветите. Пожертвование. То есть, ну, приблизительно, знаете. В гражданской системе это не принято. У меня, правда, есть одна знакомая кофейня, где на вопрос, сколько стоит кофе, отвечаю, сколько хотите. Ну, вот. Но я обычно хочу где-то 250-300 рублей давать. Реально, да. За Москворечье. Одним словом, вот США тоже эту статью не светит, а, кстати, Трамп об этом тоже молчит. Но, казалось бы, если он так заботится о том, чтобы сократить расходы США на все плохое и долг колоссальный, ну, а по крайней мере бы сказал бы, что он больше не жертвует Ватикану, вроде бы как католиков-то не так много, мне казалось, в США. Нет, никто, все об этом молчат, этого не существует. Этого нет, мы это не видим. Это отсутствует. Вот. Ну, имущество Ватикана США, чтобы просто не внедрить эту паузу, оценивается 40 миллиардов евро. Долларов, извините. 35 миллиардов евро, 40 миллиардов долларов. Ты смотри, как интересно. По аудиту Института Перлёпери де Религионе имеет на счету 3,3 миллиарда евро. А имущество в одной стране только США оценивается в 40 миллиардов долларов у Ватикана. Я по-прежнему буду говорить о четверти квадратного километра, который владеет Ватикан. Вы скажете, 40 миллиардов, а что это такое? Ну, это где-то оборонный бюджет России на один год, например. Как вам? Нет, это, конечно, не бюджет США на один год. Это порядка 800 миллиардов долларов, напомню. 850 миллиардов долларов в прошлом году, в текущем где-то 900 миллиардов оборонный бюджет США. Денег много, ума нет, честно. Ум ушел, деньги остались. Но в любом случае это уже бюджет 40 миллиардов. Мы на это вооружаемся, живем, простите, воюем. Вот это вот в одной только стране. Ну, еще Ватикан, крупный земельный собственник в Италии, Испании, ФРГ, других странах, подтверждено. Где-то ему принадлежат, я посмотрел данные по реестру итальянскому имуществу, запрос послал, интернет знает все, 482 тысячи гектаров земель в Италии принадлежит Ватикану. 482 тысячи гектаров. Вот так. А в Риме несколько тысяч гектаров. На кого-то не интересует. Все пытаются упорно у бедного русского посольства отобрать один из холмов Рима, который нам пожертвовали, пока коммунисты были у власти. Они там были полгода, но за эти полгода успели нам пожертвовать один из исторических холмов Рима. Большое спасибо. Вот. И все пытаются отобрать его вечно. Вот. Но вот несколько тысяч гектаров территории в Риме перенаселенном, да, не на Каверинале, то есть не центр Рима, несколько тысяч гектаров. Так во всем-то Риме сколько тысяч? А в Италии 482 тысячи гектаров. Я возвращаюсь к логике, что у них только 4 квадратного километра. А это куда? А это не Ватикан, это просто вам принадлежит. Ну, он еще участник концерна в сфере производства электричества, резиновой, химической, других отраслей промышленности. Кто бы сомневался. Вот. А я посмотрел на доходы Ватикана в 2000 году, потому что позже нету, по его аварам только в США влияет на 40 миллиардов долларов имущества. Докладываю 7,5 миллиарда долларов чистого дохода, перечисленных на счет Института Перлёпери де Религионе. А что-то они вдруг в Гане заговорили о всемирной справедливости. Так вот она, что, в чем проблема-то. Вот. Но это еще не все. Это я еще только начал. Это я еще могу продолжить, глядя на часы. Стоимость имущества папы в мире оценена в 500 миллиардов долларов. То есть тот, чем владеет в качестве единоличного собственника, там же, простите, теократия, то есть государство, религия и единственный монарх, абсолютно монарх, как Николай II. Говорят, правда, что он брал короны под расписку из казны, не знаю, ну, наверное, да. Но я не знаю, как там Папа Римский берет тиару под расписку или нет, но он лично имеет право распоряжаться имуществом в 500 миллиардов долларов. И возвращаясь к теме, как тот самый дятел. Вы теперь лучше, наверное, понимаете, почему Совет по инклюзивному капитализму в главе с Ватиканом, единый в главе с Ватиканом. Так это самый большой, простите, владелец в западном мире. Они все правильно делают. Я полностью с ним согласен. Логика есть. Логику, знаете, не обманешь. Вот. Ну, это еще не все. Потому что есть еще конкордат, то есть соглашение с итальянским правительством. По конкордату с итальянским правительством Ватикан получает с каждой 1000 лир подоходного налога в Италии 8 лир свою казну, в свою пользу. Кто бы ни платил. Частники, кто угодно, не частники, ну кто угодно. Юрлицы, юрики, так сказать, там, физики. Вот 8 лир в Индополож с каждой 1000 лир. То есть фактически облажило налогом десятиной, почти что десятиной. Это, может, древнее право, бедные итальянцы. Ну, наверное, итальянцы довольны. Ну, они не исключение. Я отмечу, что вообще-то, если вы будете зарегистрированы в Германии, будете платить на содержание местной церкви, есть налог на содержание церкви. Я не знаю, идет ли это налог только на содержание церкви, по крайней мере, в Баварии было так, когда я работал по Баварии. Вот, было давно, но, в общем, ну, правда, в Западной Европе много налогов смешных, включая налог на телевизор, если вы не знали. Если у вас есть телевизор, вы тоже платите налог. Да. Так вот, как у нас на радиоточку когда-то был, и еще немножко остается. Одним словом, как бы то ни было, я не знаю, как насчет Германии, а вот конкретно в Италии эти 8 лир четко в доход казны Института Перлёпери де Религионе. Есть хорошая статья. Вот, кому надо ресурс, я могу дать. Называется статья «Ватикан. Государство без налогов». Вот. Но это еще не все. Есть еще более неприятные и страшные вещи, на мой взгляд. Сейчас мы их немножечко расшифруем. В 97 году Вашингтон призвал папу перевести свое золото в ФРС США, Федеральная резервная система США, конкретно, да, Форт Нокс. Ну, тот самый, который там Илон Маск только что там проверял, чтобы знать, там вольфрамовые слитки или все-таки золотые, там бурило, так сказать, брал, дрели проверял, едва ли не сам. Но вот у Витя, ну, скромненько, конечно, такого Ватикана, 1,3 тонны золота, опять, для государства. Произошло это после аудита. Тут очень интересное обстоятельство, что очень далеко пойдут корни. Аудит в 1997 году был произведен очень уважаемыми инстанциями. GP Morgan Chase, она известна всем тем, кто работал в области экономики, я думаю, пояснять не надо, что это такое, да? Ну, и есть такой вот банк, который стал работал с Института per l'opera di religione, называется Банка дель Фучино. Третья буковка C, русская S, то есть по-итальянски S плюс I, C плюс I читается как Чи, Фучино, да? Банка дель Фучино. Вот. А я просто хочу сказать, что Morgan Chase вообще-то структура Рокфеллеров, кто не знал, случайно, да? А второй подконтролен Ротшильдом. Фактически аудит был проведен совместно Рокфеллерами с Ротшильдами. А что это они подняли хвост на Ватикан? Да ничего удивительного. Вот. А дело в том, что тогда возникли некие очень неприятные обстоятельства, знаете ли. Вот эти две организации, я над ними совершенно не смеюсь, я еще плохого там, но организация финансовая. Morgan Chase и Банка дель Фучино выяснили, ну, я это и без них, в принципе, знал давно, по-моему, раньше 97-го года, что когда нацизм приказал долго жить, слава Господу, хотя я не верю, что он приказал долго жить, но когда мы победили нацизм, хотя не до конца победили в Европе в 1945 году, Ватикан вывез из закромов Третьего Рейха порядка 65 тонн золота. А сравните, 1,3 тонны золота, которые они декларируют, и 65 тонн, которые якобы не должны были быть. С точки, не моей точки зрения. Я же понимаю, что я красный пропагандист в хромовых сапогах с наганом. Нет, это не я. Это Morgan Chase и Банка дель Фучино. 65 тонн золота. Вы не доположь. Они решили провести аудит. Возразить им не сумели. Провели они аудит. Не обнаружили. Вот. Почему? Потому что американские суды отказались удовлетворить их иск, который был инициирован на американском континенте к Ватикану, используя следующую формулировку. Люблю американское правосудие. Замечательно. Так как США официально не являются потерпевшей страной. А потерпевшей страной по международному праву признаны не мной, американским судом. Это вот для людей, любящих работать с документами. Дипломаты по определению должны любить работать с документами. Я вот тоже очень люблю работать с документами. Признаны еврейские организации, Югославия и СССР. Ага. А смотрите, как все интересно. Еврейские организации уже не могут предъявить иск в силу того, что они уже получили. То есть у них были международные выплаты. Ну, всем жертвам нацизма, еврейского происхождения, сидевших в концлагерях. Тут, конечно, не впору задать вопрос. А в концлагерях вообще не только евреи сидели, насколько я знаю. Это я насчет того, как наша дипломатия не дорабатывает, честно. Потому что нет, возникает вопрос. А знаете, самое интересное, возникает не только у меня, возникает и ватиканских дипломатов, которые боятся нас больше, чем мы делаем. Иду к теме, точнее, продолжаю ее копать. Я люблю копать. Знаете, самоокапывание спасает жизнь, говорят на фронте. Давайте копать дальше. Копаем. Не так давно, но у нас прошла специальная военная операция, вы думаете, я случайно ее упомянул? Нет, я не страдаю недержанием словесным по делу, пытаюсь говорить. Так вот, когда была специальная военная операция, нехороший человек Франциско, зовут Папа Римский, зачем-то решил проехаться по бурятам и чеченцам. Ну, мы помним вот этот трогательный момент. с точки зрения того, что вот это такие очень нехорошие люди. Ну, там такие эпитеты используют, что я повторять не хочу. Я тогда иронизировал скабрёзно, что, наверное, так и выучил из всех наших национальностей, ну, помимо русских, что бурятов и чеченцев. Вот. Ну, конечно, все возмутились, правильно? Мы дружно предположили, что, ну, чеченцы ясно, потому что Аллах Акбар, Господь Едино, Абтиарун Чалаудинов, да пошли Всевышнему здоровья на фронте. Вот. Это понятно. Буряты, потому что снайперы хорошие. Это мне тоже понятно. Потом, вы не думайте, я никуда не ушел от темы Ватикана. Потом Ватикан извинился. Но самое интересное, я следил, что тексты извинений по-русски, по-английски были несколько разными. То есть в одном месте, на одном ресурсе извинение было полным, там, где русский язык используется, а на другом было объяснение, что произошла некая досадная оплошность, что были названы эти две национальности. После чего ушлые журналисты, не я, я скорее безревелли, чем журналист. Да. Ну, в общем, журналисты, которые бегают там с микрофоном наперевес, ребята правильные, они так вот задались вопросом, а что это вдруг разница текст извинений по-русски, по-английски? И со стороны представителя, скажем так, Ватикана было дано такое, ну, вы понимаете, но тут вот есть некие обстоятельства, по которым надо было на русском языке сугубо измениться. Финансовые обстоятельства. И тишина. А я думаю, а какие финансовые обстоятельства есть у Ватикана? Обстоятельства очень простые. Мы можем им иск предъявить на деньги. Я возвращаюсь к решению Вашингтонского суда. Единственная инстанция, которая могут предъявлять иск Ватикана за 65 тонн нацистского золота, это у нас кто? Это Югославия, которой больше нет. Это еврейские организации, которые все получили. Это Советский Союз, который что сделал финансово? Который финансово взял на себя все долги Советского Союза. Почему мы являемся единственными правоприемниками СССР во всей полноте его прав, простите, и обязанностей. Не Украина, с которой мы еще всем поделились и собрали зарубежную недвижимость. Я помню, как в Париже часть здания консульства отдавали Украине. И не только. Мы. Только мы, Советский Союз, являемся. Мы взяли на себя. Наш народ за это платил. Российский народ. Вот. А значит, у нас есть какие-то и права, если есть обязанности. Почему мы на этих правах не настаиваем? Значит, Ватикан нас боится, а мы не настаиваем. Почему престарелые евреи не боятся? 90-летние люди в 97 году пошли, предъявили свои номера и сказали, мы хотим получить за то, что с нами так поступили. Где наши деньги? Где наши золотые коронки? А мы чего? Глаз вопиющего в пустыне. Поэтому, когда Ватикан говорит о шантаже, то речь идет именно об этом. Вот. И ни о чем другом. Я еще могу по этому поводу вам более подробно сказать, как дело было, расскажу. После войны и во время войны. Там интересно все, чем было. Потому что уж такое крысиная тропа, вы, наверное, себе представляете. Не представляете, хорошо. Я не буду вдаваться в подробности, что тем, кто представляет, было не скучно. Просто скажу, что крысиная тропа – это уход. Ну, так, крыса такая симпатичная, видите? Вот, такая крыса Лариса, да? Вот, это уход от правосудия всех нацистских преступников через Ватикан. Я вам всем рекомендую, ну, хотя бы посмотреть книгу Масякина, хорошая, там есть глава такая «Разграбленная Европа», отдельная глава «По Святому Престолу». Александр Георгиевич вообще хороший человек, он очень глубоко изучает все. Мы с ним пришли к ряду интересных выводов, включая образование халифата на территории Западной Европы, каждый своим путем. Вот. Потом познакомились, потом мне свои книги подарил. А я их читаю. Вот в книге «Разграбленная Европа» содержится очень хорошая глава по поводу того, как что происходило. Не единственный мой источник, но я бы сказал, хороший источник. Рекомендую всем, потому что там не только про Ватикан, там вообще про европейские деньги. Вот. Смотрите, во время войны были какие папы римские? Пий XI, Пий XII. Пий XI приветствовал нацизм. Я об этом рассказывал, я не буду повторяться. Пий XII продолжил приветствовать нацизм. Ну, почему приветствовал, мы понимаем. Потому что, на самом деле, воссоздание Ватикана пошло именно с Муссолини. Я об этом рассказывал. То есть до этого не было Ватикана. Ватикан был, но он ничем не обладал. А начиная с Пия XI, начиная с Муссолини, соответственно, с Гитлера, стал главным. Кстати, Пий XI очень любил поучать Гитлера. Ну, так, по-отечески. Вот так, не заметил ряда вещей, но он замечал, что есть определенные перегибы, конечно, надо помягче, что называется, так сказать, как незаметнее себя вести, интересные получения. Вот. У ПИ-11, а потом у ПИ-12 было несколько эмиссаров по Югославии, по территории Сербии. Одного из них звали Алоис Худаль, вот. Другого звали Степинас, который признан святым. Они ответственны в уничтожении нескольких сотен тысяч сербов при попытке насильственной католицизации населения. Это 20 век. Это не 17 век, это не Украина, это не Галиция. Ну, тогда еще Украина. Не Галиция. 20 век, центр Европы. А, допустим, Степинас докладывал папе Римскому, что за один год он более 100 тысяч человек обратил сербов в католиков. Но тот, кто не обращался, шел в лагеря смерти. Вот. А в лагерях смерти даже стояла виселица для добровольного повешения какого. Знаете, человек, он надоедал сидеть в барак, он мог пойти и повеситься. Там еще духовой оркестр играл. Да. Ну, это все понятно, зверства много. Я про зверство могу отдельную лекцию читать, я читаю, кстати. Но разговор не об этом. Это все шло под эгидой Ватикана. Для тех, кто не понял, я еще напомню, что именно Ватикан привел вообще-то Гитлера к власти. Центром партии католической в Германии. Кто проголосовал за особые полномочия Гитлера? Они. Вот тут у нас Масекин формат чуть расходится, если когда кто-то будет интересоваться. Он поставил, что Центром партии сам распустился после того, как Гитлер пришел к власти. Центром партии не сам распустился, вернее, что центр Гитлер, наоборот, что Гитлер упразднил Центром партии, католическую партию. Он ее не упразднил, она сама распустилась. Она сама распустилась, о чем сколько угодно свидетельств даже в интернете найдете. И ее члены влились в ряды НСДАП, Национал-социалистической партии Германии, то есть фашистами стали, католики. Но это все предыстория, на самом деле. Я о ней подробно рассказывал на одной из лекций, а меня интересует, что было после войны. А после войны вот эти пособники нацистов, в частности Худаль, по хорошей фамилии, легко вспоминается, Худа, да, Худаль, по благословению папы Пия XII организовал ту самую крысиную тропу имени того животного, которое показал. Он вообще-то отвечал за немецкоязычных военнослужащих, интернированных в итальянских лагерях. Ну, там американцы повозмущались немножечко, но тем не менее, ничего не смогли сделать, значит, не хотели. Вот, тропа шла так. При помощи Международного Красного Креста из Австрии в Южный Тироль, далее в Рим, далее в Геную, далее в Латинскую Америку на кораблях. Ну, это факт известный. Другое дело, что имеет прямое отношение к тому, как потом возник ряд военных орденов, включая Opus Dei, и с кем мы сейчас сражаемся, и каким образом спасали украинских нацистов, которые перевернулись, да? Прямо-таки как терминаторы. Помните, I should be back. Вернулись. Смотрим. Ну, вот просто, чтобы было понятно, о чем идет речь. Этот самый Худаль, который был фактически эмиссаром папы Пии XII, помог забежать гауптштурмфюреру СС Францу Штанглю, который бежал из следственной тюрьмы в Линце, а после этого оказался в милости Ватикана, кстати, Ватикан не отрицает, в Дамаске, где получил работу, опять через католическую сеть, нормально существовал до 1967 года. В 1967 по просьбе израильтян был арестован бразильской полицией, этапирован, простите, в Германию, умер в тюрьме в Дюссельдорфе в 1971 году. Вот так. Но это один из самых кровавых палачей. Это прямо как доктор Менгеле, если там брать. Вот это Треблинка, это Аушвиц, это все такое, да? Вот. А Худаль-то, а что Худаль? А Худаль, он за свои заслуги стал ректором духовной семинарии в Риме. Да. И когда был поднят вопрос об этом какими-то активистами, которые зачем-то суетились, непонятно зачем, перед американским посольством, то ряд Ватикан ответил, Худаль очень сильно помог установлению дела мира на земле в эпоху Второй мировой войны. Ну, наверное, помогал нацистам. Это и есть дело мира на земле. Мы, когда имеем дело с переговорным процессом, с людьми, которые сидят с той стороны стола, вы чего вы решили, что кто-то осужден? Никто не осужден, это вы так решили, потому что вы жили в Советском Союзе или постсоветскую эпоху. Вот. А я вот вам сейчас этого Алоиса Худаля процитирую. Он, знаете ли, любил еще писать письма Гитлеру напрямую. Вот. Вот он, в частности, писал, ну просто, как говорится, в человеке в капле воды океан. «Никому не превзойти германских католиков в их верности народу и рейху, они принимают национал-социалистическую революцию, потому что совершился суд над эпохой индивидуалистического разобщения и распада. Свершился возврат к извечному порядку творения, к родственной связи и общей судьбе немцев, к народному укладу. Из книги «Die Rattenlinie», то есть та самая «Крысиная тропа», Алоизи Худаль, Алоиз Худаль, по-русски, письма Гитлеру. Вот так. Никто никому не осуждал. И если осудили, то как, то где. А я только еще это начал рассказывать. Много интересного дальше будет. Вот. Ну вот, допустим, смотрите, процитирую вам, возвращаясь к Александру Георгиевичу Мосякину, хорошую, считаю, цитату, имеет смысл привести. Вот, сейчас вот в моих записях разберусь. Вот, смотрите, летом 45-го года в Риме, в Италии, было задержано 8 тысяч военнослужащих дивизии СС «Галичина», которые воевали против Красной Армии и участвовали в массовом уничтожении мирного населения. Им грозила депортация в Советский Союз. Епископ папской курии в Риме Иван Буко сделал все возможное, чтобы спасти от наказания эсэсовцев, представлявших, по его словам, в кавычках, «цвет украинской нации». Но он их и спас. Если 8 тысяч отправились в Канаду, а их выкормыши вернулись, простите, в Галицию. А потом они в лагерях подготовки, так сказать, ВСУшников подняли тех людей, которые стали вырезать наших бабушек и дедушек на кучине. Так что, чего вы? Оно стреляет. А теперь представьте себе, что мы им замочили всех 8 тысяч нацистов где-нибудь там в Риме. Я бы сказали бы, кровавая гобня на территории, свирепствовала на территории Западной Европы. Да плевать я хотел, чтобы сказали бы. Люди были бы живы, которые тогда были еще маленькими детками. А они в старости, простите, 80-90 лет получили пулю в затылок. Потому что мы не добили вот этих самых. А не добили потому, почему? Потому что Алоизи Худаль, потому что Ватикан. А давайте я вам процитирую, что этот самый Худаль, работая во главе папской академии, вещал на своих единоверцев в Аргентине. Многих из вас знаю лично. Некоторым, и таких, кажется, немало, я смог помочь в тяжелые дни в Риме. Не верьте безоглядно судебным делам Нюрнберга, Ландсберга и комиссиям по денацификации. Пройдет немного времени, и начнется великий пересмотр немецкой истории последних 30 лет, который вернет нашему народу право и справедливость. Декабрь 47-го года. Открытая речь. Ау, а где кто кого судил? Нет, я понимаю, если бы он вещал бы из-под поля, из аргентинских гор, простите, из каких-то пампасов, там бегая как мустанг, еще понятно, не отловили, не пристрелили быстрой рукой. Нет, он сидел во главе Академии Духовной, признанного государства, и мы молчали с вами. Опять на атомную бомбу все будем сваливать, что ее якобы не было. Так она вроде как раз в это время уже и появилась. Чем такие беззубые вообще? Я просто не понимаю. Он вещал, заметьте, еще раз говорю, учитесь у евреев, господа. Израильтяне, я говорю, евреи, потому что они, израильтяне, выступали в данном случае за попранную честь и достоинство еврейского народа по поводу массового геноцида. Поэтому в данном случае это слово применимо, название нации именно. Так они просто сражаются за своих. А мы что творим? Вот нацистища, так сказать, матерые, вещающие на аргентинцев, в том числе на немцев. Где, какое расследование? Хоть кто-то сейчас заявил? Нет. А ведь я вам постоянно прыгаю по эпохам, я говорю, в 97-м году евреи подали иск по поводу того, что было в 45-м. Через 50 лет. А что вы слышите от наших людей нередко? Да это было давно. Еще добавьте, и неправда. Как девочки любят говорить. Я просто вам про то говорю, что, извините, народ, который не уважает собственную историю и не мстит за свою кровь, я согласен, кстати, с Папой Римским, то, что он ненавидит так чеченцев, согласен с тем, что я тоже ненавижу Ватикан, поэтому я люблю чеченцев, что чеченцы никогда не прощают, если кто-то, когда-то, там, что-то. Я знаю одного человека, который скрывается в аргентинской тюрьме, вот, чеченцев, за то, что убил людей чеченской национальности. Единственное место, где я чувствую себя более-менее спокойно, это в аргентинской тюрьме. Вот это на время, я думаю. Почему я говорю? Если вы прощаете кровь, которую проливают вот наших соотечественников, ну какая нам цена-то? Как кому? Я вам напомню, что по Гарвардскому проекту нас с вами, они считают дикарями, у которых есть чувство времени, как у человека, идущего с фонарем. Фонарь освещает немножечко впереди, немножечко сзади. Это не про нас так считают. Не такая есть нацистская теория. А они считают, что они владеют временем линейно. То есть у них есть архивы, и на 100, и на 200, и на 400 лет. Они ничего не прощают и все считают. Может, хватит уже? Уже во сколько поколений в сытости выросло. Я понимаю, что после войны, может, не до этого было. Вообще стены, на которых я вещаю, стены МИД. Может, имеет смысл, наконец, делать какие-то заявления? Может, уже пора? А не просто возмущаться. Откуда всякие там фашистские тенденции? А что не быть-то? Все совершенно законно, все правильно с их точки зрения. Все возможно. Я просто не вижу, почему. А вообще-то, смотрите, Ватикан спас от правосудия Клауса Барби, во Франции его Барбье зовут, они самые тоже кровавых палачей, Алоиза Бруннера, Густава Вагнера, Йозефа Менгеля, Анта Павелича, Адольфа Эйхмана, Франца Штангеля, которого я выше называл, и других. Полный набор. А вот вы когда рассуждаете о Зеленском, когда вы говорите, вот нередко и мои коллеги говорят, Зеленского пристрелят, потому что опасный свидетель. Ой, или? А смотрите, как дьявол любит своих. А никто никого не стрелял, они там дожили все до глубокой старости, если что. И, собственно, ничего с ним не происходило. Кстати, как с бывшим, с последним главой Третьего Рейха Денницу. Ну, когда Гитлер же застрелился, Денниц стал главой Третьего Рейха, дожил до старости в Баварии, умер спокойно в 70-е годы. Мы опять где-то были не у дел, наверное, опять чем-то не тем занимались. Там, наверное, разрядка или там Хельсинки-3, или чем там занимались в 70-е годы. Что было его не выволочь перед правосудием, и, извините, я просто не понимаю. Я же знаю, что Гесс содержался в британской тюрьме до 90 с лишним лет, и ничего сидел, пока не повесился, будучи полностью парализованным накануне своего освобождения. Он как-то обрел сверхсилы, забрался на холодильник, свил себе, будучи парализованным, как говорится, веревочку из простыней, и повесился, подпрыгнув, еще зацепившись за крюк, который был там где-то совсем вверху, под потолком трехметровой камеры. Он тренировался долго в инвалидном кресле. Я просто про то, что, заметьте, они ведь как-то не знают пощады, я про наших оппонентов. Только не надо мне говорить, что у нас другие ценности. В плане нацистских преступников ценности могут быть только одни и те же. И я про то, что когда СВО закончится, мы опять все сядем за стол переговоров, а потом чего? Мир, дружба, пхай-пхай начнется? Вы считаете, я денег ушел? Нет, я не ушел от денег. Я сейчас продолжу про деньги. Вы смотрите, возвращаюсь к меморандуму 1946 года Министерства финансов США, составленным старшим советником Минфина США Бигелоу. Но, если правильно, то Эмерсоном Бигелоу полностью, Эмерсоном и собственным, цитирую. Ватикан принял большое количество денег, награбленных правительством Усташи. Режим Анты Павелича, особенно жестокий в отношении евреев, цыган и других меньшинств, переправил в Ватикан для сохранения приблизительно 200 миллионов швейцарских франков. По слухам, часть этих денег переправлена в Испанию и Аргентину через Ватиканский трубопровод. Так назывался Vatican Pipeline в тексте. Хотя не исключено, продолжает Бигелоу, что это лишь дымовая завеса, призванная скрыть тот факт, что остатки сокровищ все еще хранятся в Ватикане. Конец цитаты от 1946 года. Вот что я могу сказать. Давайте поставим данные. 200 миллионов швейцарских франков. Ну, не так, чтобы сильно много. Но тогда, когда в 1946 году стали разбираться, Ватикан сказал, да нет, ну что вы там 200 миллионов. Да мы 80 миллионов взяли у нацистов. То есть, вы заметите, никого не трогает тот факт, что они вообще что-то берут у нацистов. Представляете себе? Я не так давно цитировал, я очень люблю это делать, книгу «Англия и Россия» Прокопенко и Оганесяна, которую я просто, почему я цитировал, приводил туда пассажи, как Англия и США прямо во время войны работали с нацистами напрямую. Ну, они там разработками делились, техническими деньгами переводили. Доказанный факт, рассекречены архивы службы внешней разведки России. Вот. А документы приводятся в книге. Все. Ну, Прокопенко человек непростой, умный очень. Так, Игорь Прокопенко. Рекомендую. Очень интересно читается как детектив, если найдете. не найдете, обратитесь в редакцию «Международную жизнь». Кстати, вестник нашего с вами МИДа находится на Гороховском переулке. Кто не знает. Да? Поэтому очень странная картина. Они, не скрывая, признают факт, что якобы 80 миллионов швейцарских франков они взяли. И никто не пытается судить Ватикан как пособника нацизма. Помните историю с Францией, которая долго и упорно отмывалась и доказывала, что на самом деле это не так, что она, Франция, больше воевала с одной стороны, не с другой. Слушаю вас.
У нас мероприятие сейчас по этому времени.
Я понимаю, мне казалось, что время четко должно быть 1:20, да? Заканчиваем. Хорошо. Тогда, господа и товарищи, по независящим от меня обстоятельствам, мы с вами лекцию закончили. Это не цензура, это просто, так сказать, так вышло. Вот. Кому будет интересно, я по поводу денег Ватикана вам в следующий раз еще что-нибудь расскажу, перед тем, как перейти к следующей теме. Большое спасибо.